Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 531-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня в книге Ездры или в книге Эздры, как хотите. Разные люди называют это по-разному, но смысл от этого не меняется. Мы с вами в книге Эздры, 3 глава. Мы говорили о том, что, скорее всего, именно Эздра и был автором также первой и второй книги Паралипоменон. Я думаю, что читая книгу Эздры и уже будучи знакомыми с книгой Паралипоменон, вы видите некую общность, вы видите, что есть некий общий стиль, общее изложение и общая заинтересованность. Это заинтересованность в том, чтобы рассказать о Божьем храме, заинтересованность в том, чтобы рассказать о действии Божьем через его присутствие, через его храм. И вот 2 и 3 главы, мы с вами в прошлый раз говорили о 2 главе, мы читали, частично читали этот список людей, которые вернулись в первой волне возвращенцев. Кстати, волна эта была, в общем, достаточно небольшая. 2-я волна была еще меньше. Я думаю, что вместе со слугами и вместе с другими людьми, которые, может быть, остались неучтенными, вернулось где-то 60 тысяч человек. А еврейский народ-то в это время был довольно большой. Так что то возвращение, о котором мы читаем здесь, возвращение времен Эздры, это действительно только начало, это действительно только остаток, но и такой остаток был необходим, и это возвращение было необходимо для того, чтобы совершать Божье дело. Между 2 и 3 главами, кстати говоря, скорее всего, есть также какой-то хронологический промежуток. Я не знаю, сколько там было времени, год, 2 года, может быть, несколько больше. Дело в том, что, как вы помните, кроме Эздры, священника, Неемии, мирянина, были также 2 пророка, которые, конечно, важны для понимания этого времени. Это Агей и Захария. Ну, еще, естественно, пророк Малахия. Мы о них будем говорить в свое время. Так вот, в книге пророка Агея мы узнаем, что люди, которые вернулись для того, чтобы восстанавливать храм, на самом деле вначале-то храмом и не занимаются. Они вернулись как будто для восстановления храма. И они даже полагали, что они будут восстанавливать храм, а вместо этого они начинают строить свои дома. Ну, отчасти это и понятно. Они хотят обустроиться. Но потом они стали обустраиваться еще больше и еще больше, а храм Божий так и оставался в небрежении. И вот 3 глава начинается, но между 2 и 3 главой, в этом хронологическом промежутке, еще служение пророка Агея, который обличал людей, утверждавших, что не время строить храм Божий. И он им говорит: слушайте, а вам время жить в ваших теплых, удобных, красивых домах? Вот взялись и работаем, вот действуем. И книга пророка Агея, и 3 глава книги Эздры говорят об одних и тех же событиях. Это вот уже начало построения храма. Обратите, пожалуйста, внимание. Помните, мы говорили о разнице в подходах между книгами царств и книгами Паралипоменон? Паралипоменон говорит с точки зрения Божьей и с точки зрения храма. Вот здесь примерно та же самая история. Про эту отсрочку или просрочку, которая была при начале строительства храма, Эздра не сообщает ничего. Агей дополняет это повествование и дает нам дополнительную деталь. Вот, кстати, я думаю, что если мы когда-то будем переписывать этот цикл, переделывать этот цикл и проходить наши библейские путешествия снова, то надо будет несколько поменять порядок книг. Некоторые книги действительно нужно бы изучать вместе. Вот в данном случае мы будем изучать вместе книги Эздры, Неемии и Эсфирь, но как-то надо сюда включить еще и пророков. Да, вот нужно здесь поговорить про Агея, Захарию и Малахию. Я пока не очень знаю, как, но наше путешествие рассчитано на 5 лет. Значит, у нас сейчас есть 5 лет до того, как мы снова придем к этому моменту путешествия. Есть время, чтобы и помолиться, и подумать. Но перейдем к книге Эздры, 3 глава. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах...» Тут такое, кстати, указание на вот этот пропуск, на этот промежуток. Вот дело в том, что они не просто пришли в свои города и сразу стали строить. Нет, они обосновались в городах, они закрепились в городах. Читаем дальше. «Тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме». И вот это, друзья мои, начало пробуждения. После некоторого промедления все-таки начинается пробуждение в народе. Они собираются в Иерусалим, как один человек. Это единство, но это не единство, навязанное сверху. Это не единство просто ради того, чтобы показать, какие мы хорошие. Нет, нет, это совершенно другая история. Это единство, которое дает сам Бог, когда требует от людей чего-то нового, чего-то великого. 2 стих. «И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия». Они начинают со строительства жертвенника, и это очень важно, причем они хотят приносить именно всесожжение, они обращаются именно к этому. Это тоже очень важно, сейчас поговорим почему, но важен также 3 стих. «И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжение утреннее и вечернее». Вот тут «на основании его» возможно также переводить, и большинство переводов так делают, переводят «на основании, которое заложено для храма». То есть его относится не к жертвеннику, а к храму. У них уже было заложено основание храма. То есть что они сделали? Они заложили основание, на котором будет строиться храм. И дальше они не стали пока достраивать храм. Они поняли, что прежде чем увлекаться строительством, нужно поставить жертвенник. Нужно начать богослужение. Надо призывать имя Божие. Надо просить прощения у Бога. Также был и внешний страх. Здесь они боялись внешних народов. Мы с вами еще это увидим, но я скажу, что события, описанные здесь, ну, кажутся совершенно невероятными, потому что вот языческий народ, языческое государство дает возможность еврейскому народу прославлять Бога, построить жертвенник. И, естественно, противостояние будет тяжелое. Но израильтяне к этому моменту уже понимали, что здесь делать надо. Они понимали, где силы для того, чтобы этому противостоянию сопротивляться. И так они совершают всесожжение. Почему именно всесожжение? Это также очень важно, потому что всесожжение – это ветхозаветная жертва, указывающая, как мы с вами помним, на личность Христа. Они совершают всесожжение за свои грехи. Они понимают свое состояние. И они собираются настолько, насколько они могут это сделать в то время, в той ситуации. Они собираются вокруг личности Иисуса Христа. И опять-таки это лучший способ собраться. Опять-таки это лучшее основание для такой встречи. Итак, строительство храма начинается, может быть, позже, чем надо было бы, но оно все-таки начинается. Оно начинается с поклонения, оно начинается с прославления, оно начинается с того, что народ весь как один собирается вокруг Христа. Но это еще не все. По календарю было время для особого праздника. 4 стих. «И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу каждого дня». Что это означает? Так это означает, что они, во-первых, читали закон, они вернулись к Божьему Слову, они знали, что в этом законе написано, они совершили все по закону. Вот написано, нужен праздник кущей, нужно совершать праздник кущей. Они его совершили с всесожжением, как положено. То есть они и боялись других народов, но и хотели также служить Богу. В чем важность этого праздника, праздника кущи? Праздник кущи указывал на Божие присутствие среди народа. Вот люди вспоминали, как они жили в кущах, и Бог жил с ними. В начале, в первой главе, мы видели выражение «Бог небес». Выражение, которое появляется только здесь. Раньше его не было, раньше смысла в этом выражении не было. И сейчас израильтяне отлично понимают, что не хватает вот этого Божьего присутствия, и оно необходимо. И предписан этот праздник. И в конце концов, Божье присутствие явится в Иисусе Христе, и Слово стало плотью и обитало с нами. 5 стих. «И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесяче, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего». Иными словами, они начали богослужение, и они делали это не только по закону, но опять-таки они делали это и по благодати тоже. Они приносили более, чем было положено по закону. 6 стих. «С первого же дня 7-го месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание». То есть вот они начали класть основание, они начали работать, они начали с жертвы, они поставили жертвенник на основание, и они начинают закладывать основание храма. 7 стих. «И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя персидского». И так начинается серьезная работа. То есть, понимаете, вот этот жертвенник, который стоит до того, как еще заложено основание храма, на том, что можно было придумать, это как, знаете, такие ситуации, когда начинается строительство церкви, но на участке первое, что делают, это не камни кладут, а жертвы приносят. Это очень важно. 8 стих. «Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня». Вот начинается серьезное строительство. Опять-таки левиты от 20 лет и выше, те, кто по закону имели право это делать. 9 стих. «И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил, и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их левиты». Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. Вот тут они начинают уже постоянное богослужение. И вот тут это богослужение постоянное по Ветхому Завету, по Ветхозаветному уставу, идет при основании храма. То есть теперь основание уже завершено. И опять-таки они не ждут, когда храм достроят. Они уже используют этот храм по назначению. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут начинается противление с весьма неожиданной стороны. 12 стих. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Почему они плакали? Что происходило? А происходила вот какая вещь. Они начинали сравнивать храм, тот, который есть сейчас, с тем, который был когда-то. Мы об этом еще будем читать, когда дойдем до пророков. У молодежи был энтузиазм. А вот старики вспоминали старые года, прежние времена. И говорили: да что это вообще за храм? Вот тогда все было по-другому. До Вавилонского плена все было лучше. А сейчас, знаете что, израильтяне продолжают строить. Проявляя полное уважение к возрасту, они отказываются принимать эти брюзжания. Я не буду углубляться сейчас в эту тему, поговорим о ней подробнее, когда дойдем до пророка Агея. Я пока расскажу лишь одну историю. Это было на заре моей христианской жизни. Мы собирались в небольшом зале в Москве на богослужение. Это был центр Москвы. Молодежное богослужение. Небольшое, но очень бодрое. Очень радостное. Приподнятое настроение. Кругом 91-92 годы. Прошлого века уже, да? Кажется, что жизнь прекрасна, все здорово. И дальше будет только лучше, даже если сейчас тяжеловато. И вот я помню, как-то пришел один пожилой христианин, верующий с тех еще советских времен. И вот он был с нами на богослужении. Пришел он с женой, тоже такая пожилая уже женщина. И вот он такой посидел на этом служении, потом говорит: ну что ж, ребята, хорошо у вас тут. Но знаете, до наших времен вам все-таки чего-то не хватает. Не хватает. Духовности вам не хватает. Вот в наши-то времена. И он рассказывает про богослужение 60-х годов. И мы так, знаете, пали лицами нашими, потому что мы услышали про такую духовность, про такую посвященность, которая нам и не снилась. Потом этот человек отошел руки помыть. Жена его на нас смотрит и говорит: да не слушайте вы деда. Говорит, понимаете, я эти рассказы о богослужениях 60-х слышу уже много лет. И с каждым годом рассказы становятся все красивее и красивее, а те богослужения старые все привлекательнее и привлекательнее. Эта мудрая женщина навсегда отучила меня и слушать это брюзжание, и, надеюсь, брюзжать самому. Переходим к четвертой главе. Начинается оппозиция, начинается противостояние. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И знаете, кто это? Это северные колена. Это, да, действительно, когда-то часть Израиля, но это колена, которые уже соединились с другими народами. Там были и ассирийцы, там были и сирийцы. Это уже, конечно, седьмая вода на киселе. И вдруг они вспоминают, что мы же тому же Богу кланяемся. Давайте мы будем строить вместе с вами. Ответ израильтян мог бы показаться грубым, но я думаю, что в данном случае он был вполне уместен. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». Почему они так сказали? Знаете, когда мы занимаемся христианским служением, к нам могут приходить самые разные люди. Далеко не всегда это люди, которые действительно имеют чистые помыслы. В данном случае автор выдает нам важную информацию. Люди, которые приходили строить, изначально были врагами. Вот нам нужна духовная чуткость, нам нужна духовная внимательность для того, чтобы распознавать друзей и врагов. И действительно, когда речь идет о духовной сфере, без такой внимательности ничего у нас не получится. 4 стих. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении». Вот это те самые враги. Кстати, именно этим и подтверждается, что они были врагами. Если в какой-то момент не хватило духовной чуткости, то смотрите, что происходит дальше. Понимаете, если бы эти люди были друзьями, которых несправедливо обидели, они бы все равно продолжали вести себя как друзья. Но тут отвергнутые враги начинают делать пакости. 5 стих. «И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». Ну, то есть при Кире это сделать еще ничего было нельзя. А дальше царь изменился, дальше пришел Дарий. «А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима». То есть тут они тоже подождали, когда царь сменился снова, они написали письмо. «И в одни Артаксеркса писали Бишлам, Мефридат, Табел и прочие товарищи к Артаксерксу, царю персидскому». Кстати, Артаксеркс и Ахашверош – это одно и то же, это один и тот же царь, два разные его имени. О чем же они пишут? В чем смысл этого письма? Мы находим этот текст, начиная с 12 стиха. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили». Интересно, Бог никогда не называл Иерусалим городом мятежным и негодным. Мятежным Иерусалим действительно бывал. Негодным действительно бывал. Но Бог никогда не использовал применительно к городу этих эпитетов. Это враги пишут. Бог такого никогда не говорил. 13 стих. «Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен». Правду ли они пишут по фактам? да, правду с точки зрения вавилонских царей. Иерусалим действительно был мятежным городом. И отпадения от Вавилона здесь были. Обратите внимание, их, конечно, не интересует отношение иудеев с Богом. Их интересует только то, что были отпадения от Вавилона. Они пишут с этой точки зрения. Вот почитай и найдешь. Они упускают только одну вещь. Они упускают только то, что было распоряжение Кира, которое по давности было гораздо позже вот всех предыдущих этих разговоров. 16 стих. «Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Вот такой конкретный прогноз. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, песцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных. «Мир и прочее письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано передо мною. И от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем, писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их. Что было делать? Как продолжать строительство? И продолжать ли его вообще? Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме. И остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Это уже следующий Дарий. Но о том, что было дальше, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.